Здравствуйте, мы в программе «Недельная глава». Сегодня у нас глава Бо, с нами Рав Лайтман. Здравствуйте. Краткое содержание этой статьи. «Иди к Фаро», говорит Творец Фараону, «идем вместе к Фаро, я ожесточил его сердце». В предыдущей главе было семь первых казней, и сегодня три оставшихся казни. Сегодня будет казнь саранчой, тьмой, и казнь первенцев, и здесь в главе очень много разных процессов. Потому что идет к фараону, говорит: смотри, фараон, Творец сейчас будет нанесет казнь, и Творец ему говорит: иди, чтобы иди предупреди, чтобы избежал, а тот потом ожесточает его сердце. Удар тьмой, когда есть три дня тьмы в Израиле, только в домах евреев свет, и в конце казнь первенцев, а сыны Израиля помечают косяки кровью. Это краткий обзор этой главы. Рав Лайтман, что все это говорит во внутреннем смысле?
Тора, конечно, не рассказывает нам об истории, географии, то, что мы делали в предыдущих кругооборотах, говоря об Египте, стране Израиля, но это говорит о путях, которыми человек переходит из состояния к состоянию, пока не доходит до цели творения, когда достигает своего уподобления, равенства Творцу. И таким образом мы созданы, чтобы из нашего состояния, когда мы находимся в этом мире, развиваемся в этом мире на наших уровнях, самых низких, когда мы на протяжении нашего развития приходим к состоянию, когда в этом создании, которое называется человек в этом мире, раскрывается точка в сердце, которая требует духовного развития, и тогда человек, в котором начинает эта точка требовать своего духовного развития, этот человек начинает искать, как можно реализовать его, это развитие, и приходит к источникам, называемым наука Каббала. В предыдущих поколениях это были избранные, которые пришли к этому, а в наши дни сегодня мы видим, что массы стремятся раскрыть для себя, какова цель творения, как прийти к ней. И поэтому наука Каббала в соответствии с этим раскрывается всем достаточно широко и рассказывает всем тем, кто хочет, как пройти этот путь, те этапы развития, чтобы прийти из состояния, которое называется этот мир, раскрыть в нем в этом мире Египет. И я думаю, что мы уже начинаем раскрывать и чувствовать его во всем мире, во всем, что происходит с нас, вследствие того, что воздействует на нас природа, когда мы чувствуем общий кризис, который все больше и больше развивается, и свою беспомощность противостоять ему. Это, по сути дела, первое воззвание со стороны природы, со стороны Творца, приглашающего нас посредством этого состояния, которое называется «семь дней голода», прийти к духовному развитию, чтобы мы прошли все этапы, которые нам предстоит пройти в своем развитии хорошим путем, поскольку мы находимся во всем мире в очень особом состоянии, и, как рассказывают нам каббалисты, что достигают цели творения, всей программы творения и этапов творения, говорят, что все человечество в нашем поколении, как пишет Бааль Сулам, должно пройти духовное развитие и прийти к познанию духовного измерения, познанию духовного мира. И этот духовный подъем выстраивается из нашей природы, когда вся наша природа в общем называется желанием получать, нашим эгоизмом. Когда мы, конечно же, начинаем чувствовать, что это источник зла нашего, когда мы готовы сожрать друг друга, мы все время находимся в раздорах друг с другом, мы все время находимся в погоне, чтобы достичь всего, затем мы отчаиваемся в этом, не знаем, что делать в нашей жизни, задаем вопросы, для чего эта жизнь, не находим ответа. Наш эгоизм вводит нас в использование ближнего, в проблемы между нами, в проблемы нашей природой. И это еще не все. Но истинный эгоизм раскрывается, когда человек начинает свое духовное развитие, когда он начинает задавать вопрос, каков смысл жизни, и приходит к источникам Каббалы, приходит в группу, там, где он учится, к учителю, и тогда раскрывается в нем вся эта система черной бездны своего эгоизма, подлинного, что представляет собой наша природа, насколько наш эгоизм останавливает нас в духовном нашем продвижении. И только это, все остальное, все наши другие желания, хотя они эгоистические, но эти эгоистические желания не так мешают нам в духовном. Но когда с помощью учебы, занятий в группе, в стремлении к любви к ближнему, к соединению с ближним, к самоотмене себя по отношению к ближнему, что рекомендует нам делать наука Каббала, когда мы это делаем, мы раскрываем, насколько мы не готовы к этому, насколько человек способен все принять на себя и сделать, кроме соединения с ближним, кроме того, чтобы считаться с ближним. И именно здесь, как мы изучаем из науки Каббала, мы приходим к раскрытию кризиса, к раскрытию разбиения между нами, и то место, где мы раскрываем разбиение, то есть нашу невозможность соединиться с другими, это место именно и требует исправления. Если там мы стоим, не оставляя этого места, и пытаемся все время давить на себя и как-то войти в соединение, мы раскрываем здесь казни фараона. Мы раскрываем 10 этапов, в которых мы раскрываем, насколько наша природа против духовного подъема, против раскрытия того, что есть всего лишь одна сила в природе, называемая природа или творец, неважно, поскольку природа в гематрии творец, и эта сила на самом деле добрая, несущая нам добро, но поскольку мы противоположны ей, мы раскрываем себя в виде фараона, в сопоставлении с ней. И человек начинает распознавать зло в себе, как страшное, огромное, пугающее чудовище. И это чудовище сейчас начинает приносить человеку внутренние удары. Он начинает чувствовать, насколько он страдает от него. И то страдание, которое он проходит, отрывает его, отключает его от эгоизма. И если он не оставляет, не боится, если все же полагается на группу учителя, книги, правильный порядок, распорядок, установленный для себя в учебе, в связи с товарищами, которые находятся на том же пути, если человек не оставляет, он проходит эти 10 казней обязательных, Это специально, поскольку Творец говорит, «Я отяготил сердце твоего фараона». Почему? Потому что посмотри, насколько он велик, насколько он силен, насколько ты уже ненавидишь его. И готов оставить свой эгоизм, свою природу и соединиться, прилепиться к моей природе. И это природа отдачи, любви к ближнему, объединению с ближним. И человек не способен к пониманию, осознанию, согласию, пожелать соединения, желать находиться выше своего эгоизма, прежде чем проходятся по нему все эти 10 казней. И хотя каждая казнь отлична, она обучает человека иначе относиться и понимать, и видеть фараона в себе, эгоизм в себе, насколько он показывается ему в различных видах, и все его многообразие, и это начинает видеть человек, и вследствие познания человеком всех этих различных форм фараона, вследствие этого приходят к нему правильные желания, келим, чтобы вопреки этим формам познать Творца, поскольку они приходят как и оттиск одного от другого, фараон и Творец. Когда с помощью своей печати Творец отпечатал этот мир в противоположной себе форме, и когда мы изучаем в деталях весь наш эгоизм, вследствие этого мы можем начать различать все формы, законы, связи, которые есть в божественной системе. И поэтому эти 10 ударов обучают человека также и 10 основным формам эгоизма, и также отключают его с помощью страданий, когда он начинает ненавидеть, пренебрегать, он страдает, он с радостью отрывается от своего эгоизма, поскольку беды, ощущение зла приводят его к соединению с Творцом. И это называется, что фараон, он приближает сыновей Израиля к Отцу Небесному, когда он в своем раскрытии помогает человеку оставить Египет и убежать из него вне пределов Египта, вне пределов желания получать, пока что в пустыню, в промежуточное состояние, а потом прийти к желанию отдавать и к слиянию с Творцом. Поэтому фараон — это помощь от противного, это называется злое начало человека, о котором сказано «создал злое начало», «создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику». Это то, что мы видим. Поэтому Творец говорит: «Я отяготил сердце фараона, потому что его свет, высвечивающий наш эгоизм, возбуждает эгоизм, чтобы увидеть себя, и мы в высшем свете видим, что происходит с нами в нашем эгоизме, и тогда способны отключиться от него. И в той мере, в которой человек отключается, отрывается от фараона, в этой мере он уже соединяется с Творцом, готов соединиться с Ним. Это процесс, долгий процесс, и мы видим, что каждый раз фараон соглашается и нет, и опять. И есть такие, когда он уже вроде бы согласен окончательно выйдите, но только мужчины, а затем выйдете с женщинами, но без скота, а затем только согласен на все, что если вы выйдете, то есть фараон работает мудро вместе с Творцом, чтобы человек, находящийся между ними, точка в сердце, Моше в нас, чтобы эта точка возросла поверх всех этих раскрытий эгоизма, и таким образом мы сможем в Авиюте фараона выйти из Египта, и хотя пишет Зор о Египте, что он сопровождал сыновей Израиля, когда они выходили из Египта. И Израиль не выходит из Египта, то есть человек не оставляет желания получать, пока не падают все министры фараона, то есть пока еще есть в глазах человека какая-то выгода, скажем так, в эгоизме, он не может оставить, он должен прийти к полному окончательному решению, что ему нечего делать больше в природе, в которой он родился, и он должен подняться во вторую природу, к высшей природе. И он приходит к такому состоянию, что ему настолько нужно уйти из Египта, что даже сказано, что сами египтяне, те, которые уговаривали израильтян «выйдите быстро, быстро, быстро», и дали ему, им всю утварь, то есть как сосуды золотые, так и серебряные, свет хохма и свет Хасадим, чтобы они могли получить затем эти келим, и они пришли еще от многих с многими присоединившимся от египтян. То есть, когда человек поднимается над своим эгоистическим желанием, он не убегает из своего эгоизма, а берет оттуда очень много келим, с которыми он затем продолжает и раскрывает Творца и строит свою душу. Когда в конечном счете наша душа, она тоже состоит из того же материала, который был у нас в Египте, то есть состоит из нашего эгоизма, только мы исправляем его, поскольку все различие между человеком, который испорчен, над которым властвует фараон, что это желание получать с намерением ради получения, а исправленный человек, это когда это желание получить получило намерение ради отдачи. В этом различие. Различие в намерении, а материал остается тем же. Желание получать остается желанием получать. Только с намерения ради получения, намерение ради отдачи, как мы пользуемся им, тем самым мы устанавливаем, находимся ли мы в Египте или уже находимся в стране Израиля. И на самом деле этот процесс является очень-очень важным, поскольку мы затем, когда находимся во всех продвигающихся процессах, в исправлениях, всех празднествах, во всем, что мы проходим, мы всегда проходим и говорим «воспоминания о выходе из Египта», поскольку все наши состояния, духовные состояния, состояния подъема, прихода нашего к цели творения, к слиянию с Творцом, все это на основе выхода из Египта. Поэтому этот процесс, эта точка настолько важна. Это является просто переворотом в жизни человека, который проделывает этот прыжок над желанием получать, когда он выходит из него и уже находится в духовном измерении, в духовном мире. И есть здесь очень много, конечно, вокруг этого всяких примет. Маца, семь дней, понятие Песах, прохода, когда мы выходим из нашего эгоизма. Много знаков у этого праздника. Нет у нас ничего более важного, чем выход из Египта. И также в жизни человека, если это приходит, это признак того, что он прошел махсом, дословно тот барьер, который был, и приходит к этапу, когда от него и далее только вперед уже нет возврата, нет у него связи с Египтом, и есть заповедь не возвращаться в Египет, не опускаться в Египет. Но в духовном этого уже не происходит, поскольку мы всегда находимся в подъемах. Можно об этом рассказывать очень много. Ну, может быть, пойдем к отрывкам.
Очень много вопросов, и у товарищей, я думаю, очень много. И я приглашаю всех наших зрителей принять активное участие. На нашем сайте вы можете задать вопросы, на сайте КАП-ТВ, на сайте 66-го телеканала. Я хотел спросить отрывок из книги Зоар, из главы Бо. Тут говорится о том, что вы говорили, из книги Зоар, глава Бо, и это 125-й пункт, говорится, не вышли Израиль из Египта, пока не было сокрушено господство всех управителей их наверху, и вышли Израиль из их владения, и пришли к владению высшей святости в Творце, и привязались к Нему, которых Я вывел из земли египетской, то есть Я вывел их из чужого владения и привел их в свое владение.
Я, может быть, на этот раз изображу это в таком виде. Это можно изобразить, что есть у нас эгоистическое желание получать, очень изменяющееся, есть в нем 613 желаний. Тарьяк, 613 желаний, и скажем, что они все расположены в таком виде. И когда мы хотим возвести духовное, мы строим духовное над ним, в виде, который в точности соответствует желанию получать, только наоборот, как печать и отпечаток. Это материальное, а это духовное. И поэтому, как ты сейчас говоришь, и Зоар рассказывает, что пока все царедворцы фараона еще находятся во власти над человеком, когда все эти свойства в материальном, они властвуют в человеке, эти желания, в намерении ради получения. Ради получения. Это называется нашим эгоизмом или же желанием получать. И различие, а здесь называется ради получения. Ради получения. Отдачи, то есть. Ради отдачи. И пока один не падает, не может встать другой. То есть одно должно быть в противоположность другому. Как сказано, одно в противоположность другому создал Творец. Сколько Творец создал одно желание, и это желание неплохое, не хорошее, это материя. Сейчас как ты пользуешься им, как в человеке? Скажем, у тебя есть человек, куда ты его направляешь, ты ему даешь хорошее воспитание, или наоборот, быть жестоким, наступать на всех, использовать всех. Все это зависит от человека, но свойства, в которых он родился, его силы, возможности, все, что он получил от природы, являются нейтральными. И во благо или во зло, как ты им пользуешься. Поэтому пока не падают царедворцы фараона, которые все являются жестокими намерениями, как использовать, проэксплуатировать, выжать из всего мира все, как человек и желает обычно, пока это не падает, эта тенденция не падает в человеке, не может быть, чтобы он пришел в использование своих желаний, но ради отдачи. К возлюби ближнего как себя, или одно, или другое. Он не может пользоваться своим желанием по-другому, или во благо себе, или во благо ближнего, и тогда во благе ближнего он раскрывает свое соответствие Творцу. Поэтому, пока человек не проверяет, не видит, не чувствует, не отчаивается во всех своих эгоистических желаниях, пока он не видит, что каждое из желаний буквально убивают его, разрушают его, они являются его ненавистниками, все эти желания. До этого он не может уйти из Египта. Все 7 лет голода и 10 последних этих казней, они буквально подписывают согласие человека и только одно желание — убежать оттуда. И настолько, что как раз те желания его, которые пока еще не прошли до конца все эти казни до последней глубины, это называется «пока еще египтяне в нем», поскольку есть в нем и Моше, и Аарон, и все близкие их, а затем сыновья Израиля, которые тоже делятся на Коэн, Леви, Израиль, еще, а затем есть еще царь египтян, а там есть министры, и работники, и служащие до обычных египтян. Человек убегает из Египта, он берет из своего состояния, когда он поднимается над своим эгоизмом, только те желания, которые он способен взять, и очень много остается. На самом деле Египет остается на своем месте. Фараон тоже остается на своем месте. Затем человек постепенно берет оттуда, еще исправляет все время вещи. Но есть такие его желания, которые хотя еще и считаются эгоистическими египтянами, но они убегают вместе с сыновьями Израиля. То есть есть здесь своего рода смешение, сочетание между желаниями, когда человек, это 613 желаний на их глубину, 125 ступеней, не сразу все пробуждается. Человек, выходящий из Египта, берет всего лишь тесто и келим от египтян и убегает, то есть утварь. То есть, конечно, скот и все, что есть у них, насколько возможно, они берут в соответствии с рассказом. То есть человек, когда убегает, остается его много келим, желаний, которые еще остаются в Египте. Затем они тоже присоединяются. Но, по крайней мере, этот первый этап, выход из эгоизма, он делает. Это называется махсом.
Я понимаю, что у нас очень много вопросов. Ханох рвется задать вопрос. Очень много вопросов о 10 казнях. Это пробуждает интерес. Из Реховата Барух спрашивает, общие и частные равны. Процесс 10 казней, мы его пройдем индивидуально или группой, или же это нечто внутреннее, частное, индивидуальное для каждого человека?
И да, и нет. Обычно все каббалисты, и я тоже могу это подтвердить, проходит индивидуальным образом это. Человек получает такие разочарования в своем эгоизме, когда он отключается от него, не способен больше пользоваться им. Конечно же, это намного легче сделать в группе. Группа не должна знать об этом. Неважно, но общая атмосфера группы, когда вся она тянется к этому, даже маленькая группа может быть по своему количеству, может быть, маленькая группа по своему уровню, как они себя сами воспринимают, но все же их направление, их идеал, который находится, удерживает человека и не дает ему уйти с поля боя, и он держит себя во время казни. Это важно. Это точка. И проходит эту казнь. И даже когда потом еще раз он говорит, «Все, я больше не хочу, я отказываюсь, я хочу быть только в радиодаче», все-таки он видит, что потом он постепенно опускается и опускается снова, и снова находится в радиополучении, и снова приходят к нему те же мысли, и те же внутренние ощущения выяснения, и он все-таки находится между ними и пока еще видит, что на более низкой, более глубокой ступени внутри желания получать, он еще там не решил, что он хочет подняться, поскольку 10 казней — это не 10 всего лишь различных казней по своему характеру. Не в этом заключается проблема, но это на глубину этих желаний, все более глубокие и глубокие. То есть то, что было в предыдущий раз, когда человек раскаялся и решил, что не будет больше пользоваться желанием получать, на этот раз он видит, что этого он еще не прошел. На этом он еще не научился, что ему запрещено этим пользоваться, что он не хочет, что он не согласен со своим эгоизмом. И так это происходит. Но еще раз, если вокруг него есть сильное, правильное окружение, он проходит эти вещи в воодушевлении, на подъеме, он не забывает, он осознает, что он проходит удар, который помогает ему оторваться от своего эгоизма и очиститься. Здесь должны находиться вместе. Я не верю, что ученик может пройти это без поддержки от учителя и группы. Нет, это очень трудно. Не то чтобы это было трудно. Это надо сделать быстро и конкретно. Сами казни, ты видишь, они очень резкие. Приходят и уходят, приходят и уходят. И я надеюсь, что... Мы все зависит от того, насколько мы можем организовать себя. Если мы хорошо сорганизованы, чтобы принять эти удары, то есть отчаяться в нашем эгоизме, тогда они придут. Все зависит от нашей организованности, от связи между нами и насколько мы готовы отчаяться в нашем эгоизме, в нашей природе. И все, это приходит. Да?
Здесь вопрос, который много раз повторяется. Вот Дэд из Рамат-Ашарона спрашивает. Вот эти 10 казней человечества пройдет в виде катастроф?
Нет, я не думаю. Конечно же, если мы продвинемся в таком виде, как показывает нам наука Каббала, это вообще не связано с ударами природы, все катаклизмы природы, все финансовые кризисы, все проблемы с разводами, с террором. Это для того, чтобы приблизить нас и пробудить нас, то, что называется 7 лет голода. Но сами удары — это раскаяние в нашей природе. Все 7 лет голода — это когда человек спрашивает, ради чего я живу? Это депрессия, это беспомощность, безысходность, отсутствие мотивации что-то делать. Это общие вещи, которые весь мир более-менее начинает чувствовать их. Но сами казни — это уже казни против фараона. Это уже направлено, когда я раскрываю, что это из-за моего эгоизма, и не хочу в нем находиться, я хочу подняться над ним, и я рад этим казням. Я рад им. Я чувствую, что с помощью них я выхожу. Только во время казни трудно. Но ты знаешь, это подобно тому, как человек болеет. Он должен получить какую-то заботу, но само лечение, оно неприятное. Делают уколы, еще что-нибудь, еще неприятные вещи. Но он знает, что с помощью этих процедур он приходит к жизни. Я бы сказал даже... к более радостной, чем эти процедуры. И группа, связь с учителем, который поддерживает тебя, и я знаю, что это Это просто спасает. И поэтому эти 10 казней, я уверен, что если мы будем пытаться, мы пройдем им во внутреннем, быстром виде, мы, имеется в виду, также и все человечество.
Насчет человечества невозможно избежать здесь казни саранчой и всех предыдущих казней, которые, в общем-то, идут на уровнях животных, которые вредят человеку. Мы также находимся в те дни, когда экологическое состояние чрезвычайно тревожное, и на этой неделе я видел, птицы вымирают, рыбы вымирают. Перед чем мы стоим? Что нам предстоит? Вы говорите, это так не должно. Но мы уже видим, практически это так. Экологическое состояние очень тревожное.
Мы находимся перед казнью голодом. Я надеюсь, что это не опустится в мир, но мы находимся перед очень большой проблемой. Несмотря на нашу технологию в агротехнике, во всем относящемся к урожаю, выпуску мясомолочной промышленности, есть здесь большая проблема. И это существует в мире, это угрожает миру, и этот год будет не очень так гладким. Что я хочу сказать? Смотри, все зависит от баланса с природой, от гармонии с ней. Я надеюсь, что наше объяснение и эти удары, хотя бы немного чувствующиеся, но они должны пройти хоть немного по человеку, по его эгоизму, по его фараону, чтобы он начал слушать. Ты видишь, фараон дает нам хороший пример, когда он начинает слушать. После каких казней? После каждой казни он как бы освобождает место, оставляет, прекращает властвовать над сыновьями Израиля, то есть над точкой в сердце человека, когда человек хочет подняться над своим эгоизмом. Пока Моше не говорит тогда, что я не оставляю даже одного парсы в Египте, что я всех поднимаю над парсой, пока фараон не согласен с тем, что часть испорченных келим поднимутся в мир Ацелут.
После казни саранчой приходит египетская тьма. У сынов Израиля есть свет, в их жилищах у сынов Египта нет. В нашем развитии, что это за казнь тьмой?
Когда ты начинаешь раскрывать, что на самом деле только в отдающих келим ты можешь постичь свет. До этого ты не знал, навстречу чему ты идешь. До этого тебе запрещено было видеть, что в отдающих келим есть свет, поскольку ты тотчас бы получил их ради получения. А сейчас нет, ты видишь, если я постигаю отдающий келим, это дает мне свет для развития. И свет, который ты уже чувствуешь, это в келим Израиля, желания, которые уже направлены на отдачу. То есть ты уже остерегаешься после предыдущих казней пользоваться светом. Это свет, конечно же, в Египте еще. Малый свет, только малое свечение, но ты уже пользуешься этим светом только ради отдачи. Это называется свечение, которое светит в отдающих келим, в домах Израиля.
Ну, а десятый, последний удар — казнь первенцев. Вопрос, кто это первенцы? В чем они виноваты? Если общее состояние такое плохое, почему выбрали их как жертвы?
Скажем, самое проще всего, это основы. Это основы, когда человек приходит первенец, это первый. Это основа. Более высокой ступени, когда человек приходит к этой основе, и тогда он уверен, если он проходит это признак того, что он может взойти на более высокую ступень, на духовную ступень. он отрывается от Египта.
Зоран об этом говорит в статье, и было в помощи, в пункте 118, говорит, каждый первенец, даже первенец — это свойство хохма, а каждый первенец — это указывает на то, что даже высшие ступени, как и нижние, были разбиты, лишившись своей власти. То есть все те ступени, которые властвуют силой хохма в них. И это хохма, мудрость, и египтян, как сказано, каждый первенец в стране египетской.
То, что ты можешь справиться со светом хохма и сказать, что против килим египтян, он мне не нужен, этот свет хохма, что я предпочитаю свет хасадим, это называется, что ты проходишь казнь первенцев. Что ты сейчас по-настоящему можешь подняться в желание отдачи Хафец Хесед. Это выход из Египта. Ты готов к этому? Даже если светят тебя светом хохма, получающий келим, и ты говоришь, нет, с этим я не согласен. Это для меня казнь.
В продолжении статьи Творец советует Моше и Аарону, чтобы Нисан у них был первым из месяцев. И 10 числа этого месяца Нисан сыны Израиля должны взять ягненка, принести его в жертву, кровью отметить косяки и притолоки. И тогда он обходит дома сынов Израиля. Что это означает в нашей внутренней работе?
Ну, кровь и косяки, и притолока. Об этом много рассказано в Талмуде 10 сферот и Уари. Это большие исправления в Гар Мира Ацилут. И мы, когда мы производим эти действия при выходе из Египта, нашего внутреннего, в каждом из нас, мы производим эти исправления в малых состояниях. Раскрытие хохма на уровне неживом, дам, кровь, а домем, безмолвный, неживой. И все изменения проходят в наших облачениях и чертогах, то есть в домах. А затем мы должны будем сделать эти исправления в будущем, когда придем в землю Израиля. То есть это исправление, когда мы тем самым выстраиваем как Ноев ковчег, как утробу, как скинию собрания, как храм, это исправление кли, в котором мы можем в таком виде получить раскрытие Творца.
В полночь Творец обходит весь Египет и казнит всех первенцев. Что такое полночь?
Полночью называется, когда мы начинаем исправление келим. Это очень большой свет, который светит нам из высшей системы. Это из Абы Ваима Мира Ацелут. Мы знаем, что зивук полночь — это высший Абы Ваима. И оттуда исходит свет. Этот свет настолько большой по отношению к нашим келим, что он приносит нам тьму. Мы не можем воспринять в наши келим его. Нет никакой возможности его принять. И поэтому вместо света мы видим тьму. Нет вообще тьмы в природе. Но невозможность принять свет правильным образом приносит нам тьму. Ну, скажем так, ты говоришь настолько возвышенную мудрость, которую я не воспринимаю. Для меня это тьма. Ты понимаешь это? Но мудрость есть, только я не способен воспринять ее, и у меня как будто стена передо мной. Я просто изолирован. Это называется полночью, когда до полуночи мы находимся с помощью возглашения Шма на постели, специальных исправлений, а потом начинается зивук высших Абы Ваима, который готовит келим для света, который придет затем с помощью наших исправлений, и мы приходим к исправлению келим, и в них мы начинаем получать свет, раскрывать свет кли, это называется, что мы приходим к утренней заре, к средней линии.
После этой казни в полночь фараон срочно вызывает Моше и Аарона и подгоняет их: «Уходите, забирайте всех сынов Израиля, уходите и благословите также меня». И прежде чем сыны Израиля выходят, они производят очень странное действие. У египтян они одалживают утварь серебряную и золотую.
Но что Творец дал специально египтян желание, чтобы они взяли эти
килимы? Почему они так эксплуатируют? Почему они забирают? Они столько работают. Почему?
Нет, какая награда, если человек, насколько он способен взять свои желания, эгоистические, даже если он не исправил пока что их, но он может взять их и подняться вместе с ними с намерением ради отдачи. Сыновья Израиля называется желание, намерение ради отдачи, это не желание. Израиль — это прямо к Творцу, это ради отдачи. Ради отдачи, только само намерение. Египтом называется ради получения, только само намерение. И сыновья Израиля, убегающие из Египта, это мои намерения сейчас ради отдачи, они усилились. И что мне делать с этим? Каким келим я их присоединяю, каким желанием? Получается, что я должен взять свои желания, которые называются утварью египтян, которым я воспользовался ради получения, и присоединить их к намерению новому ради отдачи. Это называется, что сыновья Израиля, намерение ради отдачи, выносят утварь, желание от египтян, и тогда есть у тебя вне Египта, вне твоего эгоизма, желание с намерением ради отдачи. Желание называется те келим, утварь, которую ты взял от египтян, для хасадим называется серебряные утварь, и золотая — это хохма, и тогда ты выходишь в намерение ради отдачи, и так выходит, иначе невозможно. Поэтому что сказал фараон? Прежде мужчины уходите. Что такое мужчины? Даже без женщин. Это без получающих келим. Не могут. Затем без детей. Затем без скота. Понимаешь? Каждый раз был отказ все больше, поскольку невозможно выйти. Как ты выйдешь из Египта? Просто с мыслью. Ты должен взять все келим, всю отварь, и весь Египет ты должен превратить в святость. Ты должен взять все эти желания и привести их к намерению ради отдачи.
Выход из Египта. Кроме взять утварь серебряную и золотую, есть еще особый процесс, в котором готовят для себя тесто, но не успеет скиснуть, и пекут мацу. Что этот процесс символизирует в духовном смысле?
Хлеб бедности, когда не нужно большего, чем отдающих желаний, келим.
Маца — это отдающий келим.
Это символизирует. Хлеб символизирует нам отдающий келим, желание.
Я запутался.
Хлеб символизирует нам свет хасадим.
Это вообще хлеб.
Да. А хлеб бедности в особенности — это вак, нижняя часть только ступени, когда таким образом наши желания могут оторваться от нашего эгоизма, который называется Египет. То есть, когда мы оставляем желание получать, и мы поднимаемся, мы поднимаемся в виде, с одной стороны, светит очень большой свет, поскольку это тьма египетская, это называется очень большой свет мудрости, хохма, гар хохма, но для нас, когда мы не способны его принять, это как тьма. И я в этой тьме, я понимаю, что это очень большой свет, но для меня он тьма. И чего достаточно мне? Мне ничего не нужно, кроме маленького очень свечения хасадим, когда я могу пройти в этой тьме. Конечно же, вокруг меня Творец непонятный, огромный свет мудрости хохма, когда мне ничего не ясно, это просто тьма египетская, нет света, нет понимания, постижения, ощущения, ничего. Я держусь только за одно, за небольшое свечение хасадим, которое есть, это называется хлеб бедности, и все.
А что в интернете спрашивает Ханох? Есть ученик из Соединенных Штатов, он спрашивает. Вся эта тема казней, там недостает понятия единства. Раскрывается нужда в единстве во всей этой истории о казнях и выходе из Египта.
Если человек не находится в правильном окружении, в правильном обществе, соединении с учителем, с книгами и с товарищами, что и называется правильным окружением, он вообще не проходит, он не развивается до уровня, когда чувствует эти казни и выходит из своего эгоизма. Его эгоизм, он ведь по отношению к ближнему, если он не работает по отношению к ближнему, если он не хочет подняться над этим, как он может прийти к осознанию зла? У него нет никакого подхода в этом направлении, никакого устремления. И, конечно же, мы говорим без того, чтобы упоминать каждую секунду, что человек должен быть как народ Израиля, как сыновья Израиля, как товарищи, как связанные вместе. Он должен находиться в окружении. Окружением может быть весь мир. Оно может быть рассеянным по всему миру, но он должен чувствовать поддержку от них, стремиться находиться с ним вместе, с ними вместе. И это то, что у нас есть. И если он не чувствует, он должен немного посвятить этому внимание, времени, развить к этому чувствительность, да.
Эдди из Петах-Тиквы озабочен. Он говорит, чем больше он продвигается, вместо того, чтобы ненавидеть фараона, он видит ненавидит Творца и группу.
Это очень хорошо. Главное не оставлять. Эти ощущения, они меняются. И здесь нет никакой проблемы. Главное, Творцу не важно, что человек думает о нем, скажем так, по большому счету. Главное, чтобы он не оставлял. Это то, что важно, чтобы человек не оставлял.
Что не оставлял?
Творца. Думай о нем хорошо, плохо, неважно. Главное, если ты его не оставляешь, ты уже находишься в продвижении. Каждое отрицающее отрицает в своем пороке. Это, конечно же, если пока он не исправлен, он называется грешником, поскольку он обвиняет Творца, ненавидит его, конечно, чувствует, что страдает от него, что Творец ему подстроил все это зло, и никто другой, пока он не начинает принимать свет, порция за порцией, еще, и начинает понимать, что это не приходит как зло от Творца, но от Творца приходит все доброе, только в нем раскрывается это зло, в нем все это добро, которое приходит от Творца, переворачивается во зло. Это уже близко к этим казням, он начинает чувствовать.
Ронен из Тель-Авива спрашивает, есть 10 казней, какая связь между 10 казнями и 10 сферот?
Да, это то же самое, тот же стиль. Да, или?
Мы много говорили о казнях. Что чувствует человек, над которым проходят эти казни? Он выходит в пустыню, входит в Эрец-Исраэль, в страну Израиль. Что он лично чувствует?
Как можно пройти?
Нет, казни, я думаю, каждый представляет себе.
Нет, это совершенно другие удары. Это не те удары, к которым мы привыкли. Удар — это не в плохом ощущении. Плохие ощущения мы можем представить себе. Удар в том, что я начинаю устанавливать, что мой эгоизм, моя природа — это зло. Это понятие называется казнью. Иначе это не относится к 10 казням. Если мне просто так плохо, это не называется казнью. Но плохо мне не потому, что я чувствую просто так плохо, но когда я чувствую плохо в своем желании получать, в моем эгоизме, когда я из-за него чувствую это зло, это называется казнью. То есть казнь, когда она указывает мне на причину зла, а не на само зло. На самом деле, в этих казнях не так много страданий. Люди страдают в нашем мире гораздо больше, чем в этих 10 казнях. Я тебе говорю. Но главное в них — это то, что человек получает прямую связь, что страдание из-за того, что ты такой. И если ты освободишься от этого свойства, поднимешься над ним, ты не будешь страдать. И также то страдание, которое он чувствует сейчас, это не потому, чтобы не страдать, поскольку это находится после 7 лет голода, но он хочет освободиться от этого страдания, поскольку он видит, насколько он ничтожен, насколько он плох, и он плох, главное, находится во зле по отношению к окружению. Он начинает чувствовать, что по отношению к тому, как он ценит окружение, это именно является ударом, казнью. Ну, я не могу, может быть, можно это написать в виде рассказа, через взаимоотношения, но это не то, что мы думаем. Есть здесь несколько понятий. Есть здесь творец, человек, фараон, ощущение зла и причина ощущения зла против добра. Человек не хочет уходить от казни. Не в этом проблема. Он постигает с помощью казни правильные причины и хочет подняться над этой казнью, к отдаче, а не просто так убежать от нее. Он хочет быть связанным с Творцом, он хочет оторваться от фараона, он не хочет... хочет оторваться от зла. То есть он проходит от горького и сладкого к истине и лжи, и хочет удерживаться в истине. И поэтому эти 10 казней поднимают его в конечном счете к выходу из Египта.
Мы уже близко к завершению. Я хотел закончить отрывком из книги Зор, а потом вы можете подытожить. Книга Зор, глава Бо, произносить восславление о выходе из Египта, пункт 179-180. Всякий человек, рассказывающий о выходе из Египта и переполняющийся радостью от этого рассказа, будет радоваться со Шхиной в мире грядущем. И это радость со всех сторон. Так человек радуется Господину своему, а Творец радуется его рассказу. В этот час собирает Творец все собрание свое, созывая их, собирайтесь слушать рассказ восславления моего, который рассказывают сыновья мои, радуясь свершенному мною избавлению. Тогда собираются все и объединяются с Израилем, внимая произносимому восславлению того, как переполняются радостью избавления, исходящего от Господина их, и возносят благодарение Творцу за все совершенные чудеса и могучие деяния, и благодарят Его за святое. Той народ, который есть у него на земле, и переполняются радостью избавления, исходящего от Господина их. Завершение. Рафлайтман.
Я не могу здесь делать это.
Не на это, на всю главу.
Во всем нашем желании мы должны рассказывать о выходе из Египта, то есть пройти все эти понятия во всех наших желаниях, 613 желаниях, и во всех подняться из Египта, и затем рассказать о восславлении выхода из Египта, то, что сделал нам Творец, и так мы приходим к окончательному исправлению, когда на самом деле на каждом этапе мы вспоминаем о выходе из Египта, поскольку в конечном счете мы всегда выходим из Египта, поэтому сказано в каждом поколении человек должен видеть себя как будто выходящим из Египта. Это на самом деле так, поскольку этот процесс, эти действия, они продолжаются до конца исправления. Давайте же начнем их.
Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо товарищам, которые были с нами в студии. Спасибо, дорогие зрители, за ваши вопросы. Всего вам хорошего.